Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бертиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Нас можно слушать в интернете по адресу radiorus.ru или можно Радио России по-русски набрать. У нас есть адрес электронной почты persona@rambler.ru. Мы в прямом эфире, я повторяю. И я рад приветствовать в нашей студии Николая Левичева, который представляет в Государственной Думе партию и фракцию «Справедливой России» и является заместителем председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Здравствуйте, Николай Владимирович.
Добрый день.
И будем мы с вами сейчас, как всегда, как и положено, законодательной власти ругать власть исполнительную. Ругать, не ругать, может быть, это сильное словечко такое, но, во всяком случае, давайте посмотрим на действия правительства, антикризисные действия правительства. Предложен антикризисный план. Вы даже знаете количество страниц, которые в нем содержатся.
Ну, я прямо скажу, что представление этого так называемого антикризисного плана в Государственной Думе нашу фракцию «Справедливая Россия», конечно, очень разочаровала. Действительно, делегировали первого заместителя председателя правительства Игоря Ивановича Шувалова, который 27 минут очень складно говорил и произвел впечатление очень умного человека, который умело обошел все скользкие вопросы. Но, собственно говоря, вот 32 страницы, где 60 пунктов, которые были названы антикризисным планом, ну, по факту-то не обсуждались, потому что на этих 32 страничках, в этих 60 пунктах, большинство пунктов даже не заканчиваются какой-то цифрой. Да? Какой план без цифр и без сроков и без ответственных за выполнение этих цифр в указанные сроки?
А может, он какой-нибудь есть еще секретный, который вам не показали?
Нет, ну, я вот не постесняюсь, я уже в эфире «Россия-24» называл этот документ, да, Филькиной грамоты. Потому что если начать уже его разбирать по косточкам, то общая стоимость антикризисной программы правительства оценивается примерно в 2 триллиона рублей. Так вот, из них 85% практически, да, это поддержка банков. А на социальную сферу, на поддержку, собственно, населения, да, это индексация пенсии инфляционная, пособий, самое главное, лекарственное обеспечение, которое в условиях резкого падения курса рубля для любого, значит, нормального человека, да, вызывает очень большой вопрос, как лечиться-то будем без импортных лекарств.
Самые простые,
да.
Отечественные лекарства.
Всего 220 миллиардов рублей. Это аж 11% от этого плана. А про прямую поддержку реальной экономики, предпринимателей, сельхозпроизводителей, ну, там, смешно сказать, там мы насчитали не больше 70 миллиардов рублей. При всем при этом, ну, в общем, и сам Шувалов, и представители финансово-экономического блока правительства, который мы не устаем критиковать в течение всех последних лет, признают, что механизмов заставить банки кредитовать реальную экономику у правительства, вообще-то говоря, нету.
Вот я хочу сразу задать вопрос по поводу банков, которым, так сказать, на поддержание штанов, каковых банков, значит, грубо говоря, отпущены немалые средства. Ведь это деньги даются банкам не для того, чтобы они там раздавали своим служащим эти деньги, да? Это деньги.
И не для того, чтобы они играли на валютном рынке.
Или это отдельный еще вопрос, да, и не для того, чтобы они играли на валютном рынке. Эти деньги даются банкам для того, чтобы они имели возможность кредитовать промышленность. Малый бизнес, средний бизнес, государственные предприятия и так далее. Потому что так устроена банковская система, и мы всегда говорим, вот когда мы начали жить, так сказать, в условиях новой экономической реальности, говорили все время о том, что прочность банковской системы, ее, так сказать, вот, уверенное положение, это во многом есть залог успеха экономики страны, да? Пожалуйста, возьмите деньги, но вы их возьмите и не положите куда-то там, и не занимайтесь, как в простонародье, так сказать, говорят, крутят наши денежки, да? А давайте, так сказать, будем все вместе работать на то, чтобы поддержать вот в эти непростые времена производителя отечественного, тем более он оказался в ситуации сложной в связи там с санкциями и всем остальным.
Я должен сказать, что Игорь Иванович Шувалов очень обиделся, когда в выступлениях представителей фракции при обсуждении вот его доклада звучали такие термины, как там либеральное правительство или там представители, значит, либерального течения в правительстве. Он сказал, что я не либерал, я прагматик. Но мы-то критикуем правительство как раз за то, что в кризисной ситуации они пытаются лечить кризис рыночными методами по-прежнему, да, которые в кризис-то не работают. И не случайно, даже вот в товарищах согласия нету, накануне этого выступления Шувалов высказался в отношении председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной как-то так очень нелицеприятно, да, что, дескать, значит, председатель Центробанка печется о своей независимости больше, чем больше, о чем бы то ни было. Да. Да? И действительно, значит, а какая может быть поддержка реальной экономики, если ключевую банку Центробанк задрал сначала до 17%, а теперь на 2% приостановил. Но всем же понятно, что экономика без инвестиций не может развиваться. Это все равно, что лишить организм, значит, кровеносной системы. А в этой ситуации, значит, у нас принципиальное расхождение и с Центробанком, и с финансово-экономическим блоком правительства, что, значит, они пекутся якобы о сохранении, возможно, меньшей инфляции, а мы говорим, что в кризис нужно стараться добиться экономического роста, особенно в условиях внешних санкций, когда в полный рост стала проблема импортозамещения. Да, эта проблема была запущена в последние годы, чтобы не сказать десятилетия. И вот у нас Михаил Васильевич Емельянов, замруководителя фракции, наш один из экономистов нашей фракции, был делегирован на встречу с Эльвирой Набиуллиной специально, была такая трехчасовая встреча, и вот он передает свои такие ощущения, что она как экономист, как человек, возглавлявший в свое время Министерство экономического развития, вот в прямом диалоге она понимает и не опровергает, что инфляция в России на две трети носит не монетарный характер. Да? То есть это связано как раз вот, там, с курсом рубля, значит, с целым рядом других факторов. Но при этом лекарства для сохранения инфляции предлагают только монетарные. То есть, ну вот, противоречие в определении, и я, честно говоря, не могу вот, до конца понять, логика людей, которые вроде все понимают, а поступают с точностью до наоборот. И наши экономисты, экономисты нашей фракции предлагают как раз из 1 триллиона рублей, которые выделили агентству по страхованию вкладов на докапитализацию банков, отправить большую часть как раз в бюджет, чтобы избежать его такого существенного секвестра, которым сейчас, вообще говоря, и будет вынуждена заниматься Государственная Дума вместе с правительством, потому что вот это та функция парламентского контроля, значит, можно какими-то цифрами жонглировать, да, но изменения в бюджет текущего года и 16-17 года правительство должно протащить через Государственную Думу. И сейчас уже профильные комитеты, по сути, значит, занимаются вот этим перебиранием конкретных позиций, потому что я приветствую тезис Сергея Евгеньевича Нарышкина, который вслух сказал, что вот такой секвестр, который поначалу предложило руководство правительства, все сферы, кроме обороноспособности, международной деятельности, да, и там некоторых моментов, связанными с социальными обязательствами, на 10% секвестировать. Вот так, значит, под нож. Но мы-то видим, что в бюджете очень много таких моментов, которые называются неэффективными расходами, да, и нужно очень точечно подходить к этому и затягивать ремень так, чтобы талия-то была постройнее, да, но чтобы жизненно важные органы не пострадали.
Не удавиться на этом ремне. Я напоминаю слушателям Радио России, что Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», сегодня наш гость. Мы продолжим через несколько секунд.
От первого лица.
Николай Владимирович, продолжаем невеселый наш разговор. Вот смотрите, бюджет 2014 года был исполнен с профицитом. То есть остались, по-простому говоря, лишние деньги.
Ну, кроме того, руководство страны пошло, наконец, на то, чтобы распечатывать фонд национального благосостояния, да, и вот так называемую подушку безопасности, может быть, немножко уменьшить, да, но цель-то благая. Так, чтобы население как можно меньше заметило вот эти кризисные явления на своем кармане, на своем животе. Да.
Очень
Но мы
серьезно.
Видим, что рост цен приобретает такой экспансивный характер, угу. да, и вот я взял последние данные. Сегодня московский комсомолец по Москве дает цифры, да, ну, страна большая, не только Москва. Вот у меня есть данные по магазинам центральных областей России. Вот с конца декабря рост цен на продукты питания составил до 50%. Это по данным территориальных органов Росстата. А как мы знаем, уже Генпрокуратура под воздействием, значит, общественного мнения и установок руководителя страны занялась проверками и выявили случаи завышения цены на 300% и на 400%. И вот сейчас идет такая дискуссия, значит, кто виноват и насколько оправдано повышение цен на те продукты, которые вроде бы не должны зависеть от курса валют на сегодняшний день.
Капуста, например.
Ну,
или простое
да.
советское
и вот,
старое
значит,
лекарство.
Давайте немножко на этом остановимся. Там, не знаю, там курятина или, да. Ну вот представители производителей, да, объясняют это тем, производители, что они вынуждены закупать там семенной материал, либо племенной материал, ветеринарные препараты какие-то, значит, запчасти на технику, которая оборудована те же птицефабрики. И поэтому, значит, это неизбежно сказывается на, если даже, так сказать, оставить кормовую часть, что, допустим, она вся на отечественной базе, да, хотя на сегодняшний день есть объяснения ведь и такие, что цены на зерно в конце года подскочили, и, значит, было выгодно продавать зерно как раз за валюту, которая взлетела по отношению mm-hmm. к рублю, и в связи с этим, значит, уменьшилось предложение зерна на внутреннем рынке, и цены тоже выросли, да, то есть надо понимать, что мир глобальный сегодня, да, как никогда связан, да, и сегодня, благодаря доступу к информационным источникам, в общем, любопытный человек начинает осознавать, что вот его положение, где бы он ни жил, в конечном итоге зависит от этих геополитических бурь, которые охватили нашу небольшую планету. И почему вот сейчас, значит, на Украине мы видим, ну, последний штрих, да, в Мюнхене выступает Меркель, объясняет, почему они с Оландом приехали в Москву, почему перед этим прилетели в Киев, да, почему они все-таки хотят решить проблему украинской, ну, будем говорить там, с нашей точки зрения, гражданской войны, с их точки зрения украинского кризиса, дипломатическим путем. И после этого какая-то там, значит, дамочка Виктория Нуланд, да, не президент Обама, а Виктория Нуланд называет поездку канцлера Германии к Путину болтовнёй Меркель в Москве. Вот такого цинизма, такого пренебрежения, да, раньше себе не позволяли.
Ну, такие
понимаешь?
Советники, значит, у президента Соединенных Штатов. Но, можно только ему посочувствовать.
Но это... на самом-то деле, значит, надо понимать, что уж американцы-то, которые подзуживают Порошенко, да, и, значит, там впрямую руководят там Яценюком и назначенными министрами, они-то убивают двух зайцев, они вбивают клин еще между Россией и Европейским Союзом для того, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на геополитическом уровне. И мы все, я не исключение, в начале 80-х годов пребывали в такой иллюзии, что вот идеологическое противостояние закончится, и мы дальше будем, значит, все бороться за права человека и стремиться к демократии.
Пока не получается.
Оказывается, что любые попытки стран с развивающейся экономикой противиться долларизации мировой экономики наталкиваются на резкие действия Соединенных Штатов, которые идут на дестабилизацию уже не только регионального уровня, но и на глобальную дестабилизацию обстановки в мире.
Николай Ильич, я не стану с вами спорить, но хотела бы заметить, вот когда мы ведем такие беседы, я все понимаю, есть геополитическая обстановка, есть совершенно порою и неоправданное, и непростительное поведение наших, ну, скажем так, бывших партнеров. Но вот в этой ситуации, мне кажется, тем более надо, как говорится, на себя обратиться. Понимаете, давайте мы все-таки, при том, что мы будем держать в уме происки, так сказать, мирового империализма, давайте подумаем, что мы сами-то можем сделать. Почему наше собственное правительство? Да, ну, вот Виктория Нуланд не самая
пример,
умная женщина.
Самый яркий пример, значит, интеллектуальных способностей нашего правительства – это ситуация с электричками.
Давайте,
да?
Вот
ровно
1
февраля.
Поговорим.
Когда, значит, стало известно, что сокращается не то что несколько десятков, а уже несколько сотен
конечно,
маршрутов электричек, я публично высказался, что вот как раз это пример того, что частью антикризисной программы правительства должно было бы стать сохранение электричек. Но в этих 32 страницах и 60 пунктов такого пункта не было. И только
Это было до того, как...
И понадобилось, чтобы на следующий день президент... Президент, будем не парламентски выражаться, дал по башке, значит, некоторым руководителям правительства. Оказалось, что 20 миллиардов рублей, на самом деле, если по сусекам поскрести, можно
да,
было бы...
Да, они нашлись. Они можно нашлись было, на следующий
да, они
день.
Нашлись в течение суток.
Самое интересное, что неделю назад на вашем месте сидел очень, я бы сказала, компетентный человек из российских железных дорог, объяснял мне и слушателям нашим, почему вот это все произошло. Шло с электричками, в чем виноваты регионы, в чем виноваты пригородные пассажирские компании. И, конечно, как говорится, припев у нас всегда один – денег нет. Но почему-то вот как только стукнет кулаком первое лицо, так откуда-то сразу, прямо как из воздуха, рождаются эти деньги. Вот это мне всегда бывает очень интересно. Ну, не говоря уже о том, что касается электричек, их давным-давно пора было бы за время, так сказать, реформы РЖД привести вообще в божеский вид. Это еще в крупных городах ходят более или менее приличные электрички, а в провинции страх войти вообще в эту электричку.
Ну и вот таких примеров, которые мы трактуем как некомпетентность руководителей отдельных министерств, отраслей или там блоков правительства, в общем, заставляет нас удивляться, что после этого никаких кадровых-то решений не принимается, да, и после такой взбучки на глазах у всей страны мы видим вице-премьера Дворкович, который, не стесняясь, летит в Сочи на празднование годовщины открытия Олимпиады.
Ну, а что стесняться-то?
Как ни в чем не бывало.
Там все были, там был весь свет, конечно, это, как говорится, по должности, наверное, положено, но дело в другом. Конечно, если там не стреляться, как говорится, как раньше говорили, да, приличные люди в таких случаях стреляются. Стреляться-то не надо, но хотя бы как-то, в общем, публично объясниться, что ли. И это тоже хотелось бы услышать, какие-то слова от людей, которые, в общем, виноваты в таких проколах невероятных.
Ну, еще одна тема, которую я хотел бы, пользуясь прямым эфиром, сегодня коснуться, это, конечно, проблема валютной ипотеки. Может быть, она касается не всего населения нашей страны, но она касается, безусловно,
есть очень,
активной части, да, той части граждан, которые составляют формирующийся средний класс, без опоры на который, как, в общем, признается всеми, страна, в общем, на ноги не встанет, да. И вот последние 2-3 недели мы заходили в здание Государственной Думы мимо пикетов, на которые, в общем, да, без слез невозможно было смотреть. И именно этот вопрос представители нашей фракции задавали Набиуллина и Шувалову, да, значит, спрашивая, значит, возьмут ли они под личный контроль те меры, которые нужно предпринять для того, чтобы людей, вообще говоря, не доводить до самоубийства. Ведь доходит и до этого. Потому что остаток долга у многих, которых, кстати сказать, банки в свое время склоняли на то, чтобы взять ипотеку в рублях, а не в валюте.
В валюте, а не в рублях.
В 2007 году, да, особенно, да, до еще начала кризиса, у них остаток долга превышает стоимость этой квартиры, да, да, то есть их могут выгнать на улицу, да, они еще и должны останутся, да, при наличии там 2-3 маленьких детей у людей, конечно, помешательство рассудка может наступить, и такие случаи мы уже знаем, мы получаем сотни писем в Государственной Думе, и быстренько представители нашей фракции внесли законопроект очень простой, значит, и совсем, на наш взгляд, не нужно месяц для того, чтобы в правительстве сочинять отзыв, без которого мы по регламенту Думы не можем его поставить на рассмотрение на пленарном заседании. Там всего три пункта. Значит, мы предлагаем ввести, во-первых, мораторий на штрафы, пени, выселение из, значит, жилья, вот этого, ну, ипотечного, да, жилья до тех пор, пока эта проблема не будет решена. А второй пункт, значит, законодательным образом обязать банки конвертировать остатки долга в рубли по курсу на дату заключения договора.
Вот
а дальше применять ставки,
да,
по кредиту на уровне 12,2% годовых. Это среднегодовая ставка ипотеки в рублях по прошлому году. Вот. Но правительство мурыжит, не дает отзыва, да. Ну, надо сказать, что буквально в пятницу первый зампред комитета Госдумы по промышленности от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев направил в правительство свой законопроект о введении моратория на взыскание задолженности по валютной ипотеке, да, ну, это как бы полумера только. Но, значит, мы видим, что в данной ситуации опять интересы банков оказываются выше интересов
человека,
граждан,
да,
Российской,
да,
Федерации.
Это правда. Ну, я думаю, что все-таки, хоть там народ и ругает депутатов Государственной Думы, и, наверное, зачастую справедливо, я думаю, все-таки наш парламент, на то и парламент, на то и контролер над правительством, чтобы все-таки вот подобных вещей не было, и чтобы мы, ну, с наименьшими или с какими-то, возможно, наименьшими потерями пережили то, что нам, в общем, все равно предстоит пережить. Спасибо, Николай Владимирович. Я благодарю нашего гостя. Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», был сегодня нашим гостем. Спасибо за внимание нашим слушателям. Всем здоровья и удачи, по возможности оптимизма жизненного. Я прощаюсь с вами до завтра. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.